В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Сегодня мы попробуем понять, каковы ключевые изменения, которые происходят во время войны в системе РФ. Настоящий материал информации произведен, распространен или направлен иностранным агентом Соколову Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. Ну что ж, сегодня у нас в эфире гости. Это политолог Александр Морозов и его коллега, политолог и географ Николай Петров. Начну я сегодня разговор с события символического, лишенной регистрации своего офиса в путинской России, но продолжающей свою историко-культурную и правозащитную деятельность общество «Мемориал», или точнее сообщество «Мемориалов», получила высокую награду. 10 декабря, в День прав человека, вместе с соло-лауреатами от Белоруссии и Украины, представителю «Мемориала» Яну Рачинскому была вручена Нобелевская премия мира.
Нобелевской премии мира были удостоены белорусский правозащитник и председатель Центра «Весна» Олесь Беляцкий, Украинский Центр гражданских свобод и Российский мемориал. Получившая награду 10 декабря жена находящегося в тюрьме Олеся Беляцкого Наталья Пинчук говорила о репрессиях в Беларуси. Глава Центра гражданских свобод Александра Матвейчук рассказала о том, к чему привела война России с Украиной.
Ця війна.
Эта война продолжается уже 8 лет, 9 месяцев и 21 день. Для миллионов людей стали обыденными такие слова, как обстрелы, пытки, депортация, фильтрационные лагеря.
Стали звичними.
В своей Нобелевской речи председатель правления мемориала Ян Рачинский говорил о том, что Россия не случайно пришла к войне в Украине.
Одно из очевидных следствий сакрализации государства – возрождение имперских амбиций. Другое следствие – безнаказанность не только тех, кто принимает преступные политические решения, но и тех, кто совершает преступления при их исполнении. Безнаказанными и даже не расследованиями остаются бессудные казни, убийства мирных жителей, пытки и мародерство. Мы видели это в военных действиях в Чечне, мы видим это и сегодня на захваченной территории Украины. После бомбежек Гроздова уничтожение Мариуполя не стало чем-то принципиально новым.
Глава мемориала обратил внимание, что путинский режим использовал для достижения своих политических целей старые советские стереотипы, проводя агрессивные войны памяти против своих соседей.
Конечно, это делалось отнюдь не во имя исторической правды, а ради собственных политических интересов. Кончилось тем, что борьба с национализмом и бандеровщиной стала идеологическим обоснованием и пропагандистским обеспечением безумной и преступной захватнической войны против Украины.
Созданная 35 лет тому назад академиком Андреем Сахаровым и его единомышленниками Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» было по требованию Генпрокуратуры ликвидировано в декабре 2021 года Верховным судом России. Но его активисты продолжают свою работу в России и за рубежом.
Вот это репортаж и вопрос Александру Морозову. Александр, здравствуйте. На ваш взгляд, что главное удалось за эти годы сделать обществу «Мемориал»? Я бы еще, кстати, упомянул Арсения Рогинского, который был действительно одним из тех, кто многие годы руководил «Мемориалом». Он ушел, но мы должны его вспомнить.
Мемориал, это бесспорно, является удивительной и чрезвычайно важной институцией, общей институцией всего советского 30-летия в России. Трудно с чем-то даже сравнить по значимости. Конечно, были и другие общественные институции, достаточно существенные и в сфере защиты прав человека, и в сфере исторической политики и политики памяти. Но мемориал – это большая, очень хорошо построенная и мощная институция, которая вообще предназначена была как раз для того, чтобы преодолеть, переработать последствия советского прошлого. Даже если мы через 5 или 7 лет вернемся вновь к какой-то второй попытке пройти этот постсоветский транзит, то такая организация, такая институция потребуется, и она будет все равно стоять в центре интеллектуальной работы. Мемориал проделал огромную историческую, интеллектуальную работу. И надо сказать, что давление на него началось не вчера, надо напомнить, что первые обыски в отделении, в петербургском отделении мемориала прошли еще в конце нулевых годов. И с тех пор шаг за шагом, через ограничение там, проведения школьных конкурсов, через ограничение доступа к архивам, Кремль давил, поддавливал на мемориал и в конце концов, конечно, пошел на его закрытие, потому что сама идея переработки, переработки исторического опыта, она пришла, конечно, в глубокое противоречие с политикой Кремля и с тем, что он ставит в центр своей политики.
Николаю Петрову тот же практически вопрос, чем мемориал заслужил эту награду. Может быть, вы, Александра, дополните.
Да, спасибо, Михаил. Я во всем согласен с Сашей. Единственное, я бы добавил, что мемориал – это не просто память и возвращение памяти, как проект возвращения имен, а это нерв, который был не просто важнейшей ячейкой гражданского общества, а который обеспечивал связь, мостиком служил между гражданским обществом и обществом. Да? И те проблемы многие, которые в полной мере проявились сегодня, российские, они, на мой взгляд, заключаются в том, что при активном гражданском обществе вот эта связка одного с другим, гражданского общества с обществом большим, она была довольно слабая. А мемориал как раз выполнял эту важнейшую работу, почему он и стал мишенью для Кремля. Не просто сохранение памяти, не просто обретение нации, народом, понимание того, что происходит, но и точнейшая диагностика того, что происходит сегодня. И это целый ряд больших проектов, это проекты школьных сочинений, которые Кремлю не нравились уже много лет, и каждый раз при подведении итогов возникали какие-то конфликтные ситуации. Это списки политзаключенных. То есть мемориал – это о сегодняшнем дне и о завтрашнем дне России. Именно поэтому он так был не радостен Кремлю. Именно поэтому мы говорим сегодня о мемориале не как о какой-то страницы прошлого, но и как о надежде на будущее. И вот то, что произошло в Осло, мне кажется, это как раз символизирует такого рода надежды.
Александр, ну вот у меня возникает впечатление, что ликвидация государством российским основных структур мемориала в 2021 году была частью плана по подготовке к войне с Украиной. Ну, или все-таки это совпадение, так сказать, вот путинский режим мутировал и, в конце концов, стал избавляться от всех реальных правозащитных общественных организаций. Что вы скажете?
Ну, безусловно, не только, конечно, мемориал, а в целом мы видим, конечно, колоссальное такое изменение политическое, при котором, во-первых, произошли радикальные изменения в Совете по правам человека и развитию гражданского общества в президентском совете, где было заменено и руководство, и часть состава была выведена из этого совета тех людей, которые занимали в какой-то мере классическую правозащитную позицию. Плюс к этому, собственно, были ликвидированы все институции, которые вели контроль за выборами, независимый контроль за выборами. Кроме того, надо заметить, что давлению в этом смысле подверглись даже и адвокатура, да, небывалому ранее давлению как институт для того, чтобы ограничить возможности защиты. И, конечно, существенным является то, что очень широкий спектр организаций, от экологических организаций до там, и правозащитных, и даже культурных организаций, они оказались иностранными агентами. Это веерные или нежелательными организациями. Это веерное накрытие вот этим маркером нежелательных организаций иностранных агентов, оно парализовало деятельность очень многих структур, привело к тому, что многие потеряли связь со своей аудиторией в России, были вынуждены или прекратить свою деятельность, или ограничивать. Многие, даже, знаете, классические интеллектуальные ресурсы, там аналитические сайты оказались нежелательными. И это очень широкий спектр такой. Поэтому мемориал, конечно, и разгром мемориала находится в этом ряду. Я хочу подчеркнуть, правда, это очень важно, наверное, отметить, как раз в дни присуждения премии мемориалу, что обнаружилось после того, как все это произошло, что мемориал действительно является международным движением, потому что российский мемориал оказался сразу поддержан и французским мемориалом, где сейчас уже начались очень интересные, возрождены буквально профессором Константином Морозовым мемориальские исторические чтения. Одновременно в Праге, в Чехии чешский мемориал, а это, я подчеркну, это все самостоятельные организации разных стран, оказал большую поддержку российскому мемориалу и так далее. Иначе говоря, есть такая яркая, очень и важная для нас международная солидарность с российским мемориалом в эти дни.
Александр Черкасов, как раз один из видных правозащитных деятелей мемориала, недавно выступал. Он показал, что Россия без перерыва находится в локальных войнах, ну, где-то с начала афганской войны. То есть это огромный срок. И никто не понес ответственности ни за злодейство прошлого, не за разные безобразия, которые происходили, и вот они повторяются и сейчас. Николай, насколько вот актуально переосмысление российской истории последних 30 лет, о котором говорит коллега Черкасов?
Я думаю, оно не просто актуально, оно уже происходит, оно неизбежно, оно пока не является таким массовым феноменом, но в ходе того ужаса, который творится от имени России в Украине, и в результате того, чем так или иначе закончится эта война, конечно, неизбежны тектонические изменения, связанные с исторической памятью и с оценками тех событий, которые, казалось бы, прошли уже достаточно давно. И понятно, что обнулено очень многое. Обнулена память о триумфальном завершении Великой Отечественной войны и о той исторической роли, которую сыграл тогда Советский Союз. И переоценка всех действий политического режима после того, как он придет к своему концу, а мне кажется, начало войны 24 февраля – это шаг именно в этом направлении, она абсолютно неизбежна. Другое дело, сколько времени это займет, мы знаем, как долго происходило восстановление памяти и рационального представления о том, что происходило после победы стран оси, стран над нацистской Германией в 1945 году. Это все неизбежно, и в этом смысле, мне кажется, мемориал и то, что делал он раньше, и то, что он продолжает делать сегодня, выполняет очень важную роль, именно важную в том будущем прозрение и переосмысление всей нашей истории, которая совершенно неизбежна.
Ну вот, Ирина Щербакова из мемориала тоже выступала тут на днях на конференции, проводившейся виртуально, к сожалению. Она говорит, что они в мемориале прошли определенный путь, но потерпели поражение в борьбе за историческую правду. Александр, так ли это? И если это поражение, то каковы его уроки?
Ну да, с этим надо согласиться, потому что все-таки наивно было бы сейчас выражать какой-то оптимизм в ситуации, когда действительно все мы, конечно, я имею в виду, это участники всего этого перехода 30-летнего постсоветского, мы все, конечно, ясно видим, что этот переход закончился катастрофической неудачей. И в этом смысле слова нет сомнений в том, что и переработка прошлого в том виде, в каком она должна была состояться и повлиять на формирование новой социальной реальности, конечно, это не состоялось. Но я хочу подчеркнуть здесь вот что. Дело в том, что мы сейчас находимся в условиях катастрофы, и поэтому, в такой ситуации забывается о том, что, во-первых, у России уже в конце советского и в начале постсоветского периода была довольно обширная и сильная антисталинская художественная литература, антисталинистская. Я это сейчас напоминаю для того, чтобы показать контекст действий мемориала. И эта антисталинистская литература российских, ну или советских авторов, да, я сейчас говорю не только о российских авторах, но и об авторах других стран, обретших независимость после 91-го года и ранее входивших в Советский Союз. Эта литература, она переведена на многие языки, она оказала влияние на интерпретацию сталинизма и культуру других народов. Плюс к этому надо сказать, что все-таки и мемориалы, и не только мемориалы, российские историки в первый период, в конце 80-х, начале 90-х годов, когда имелся доступ к архивам КГБ СССР еще, проделали достаточно большую и важную работу. Плюс к этому надо напомнить, что имелось также чрезвычайно важные элементы регионального общественного движения восстановления памяти. И не случайно мы сейчас должны вспоминать, конечно, в таком контексте и историка Дмитриева, который сидит вот в эти годы с длинным сроком в тюрьме, и он был одним из таких ярких лидеров регионального процесса восстановления памяти. И многие-многие историки и правозащитники, гражданские деятели в разных концах Российской Федерации, то есть и в Ингушетии, и в Чечне, и на Дальнем Востоке.
Да, к сожалению, Александр Морозов не успел договорить, но, в общем, конечно, я бы еще подчеркнул то, что есть и была такая проблема, надо было спешить, конечно, окно возможностей открылось ненадолго, но что смог мемориал сделать, то сделать, мы еще раз его поздравляем с Нобелевской премией. В декабре за границами России в виртуальном пространстве прошло несколько конференций, ученые и политики пытались понять, как в результате войны меняется Россия. Ну, вот силами мемориала фонда Андрея Сахарова, телеграм-канала «О стране и мире» как раз проводилась в прошедшие выходные конференция «Российские реалии». Раньше ее делал Московский Сахаровский центр. Участвовали известные политологи, экономисты, социологи, в том числе и вот Александр Морозов. Ну и чтобы как бы умом понять Россию, был поставлен ряд вопросов о характере российского режима. Ну, я не знаю, Александр, у нас восстановилась, наверное, связь. Согласны ли вы с выводом, что российский режим является... Тогда придется отвечать не Александру, а Николаю Петрову. Российский режим является персоналистской диктатурой, а не чем-то иным. Партийной там диктатурой или особой формой монархии. Вот об этом тут говорил Григорий Голосов.
Ну, понятно, что российский режим – это режим, персоналистский режим, авторитарный, жестко авторитарный, с элементами увеличивающимися, усиливающимися тоталитарного режима. Но, собственно, само определение, поиск места этому режиму на полочке мало что нам дает. А вот то, что он в высшей степени персоналистский, мы видим в том числе и в первую очередь в том, как принимались решения о начале масштабной войны в Украине и какие ошибки, не просто преступления перед человечеством, перед украинским народом, перед российским народом сделал этот режим, но ошибки даже с точки зрения режима, который неминуемо ведут его сегодня к краху. И вот эти все дискуссии политологов и журналистов, близких к политологии, о том, можно ли сегодня назвать российский режим фашистским, нет, по каким причинам его нужно определять так или иначе, мне кажется, они не добавляют особого смысла, кроме сугубо политологического анализа, к тому, что происходит сегодня. А вот представление о высшей степени персонализма, когда не просто есть жесткий контроль со стороны одного лидера над политической элитой, а когда, по сути дела, нет политической элиты как слоя людей, имеющих хоть какую-то самостоятельность в каких-то рамках, а есть сталинская номенклатура, состоящая из людей-винтиков, каждый из которых заточен на выполнение определенной функции, ничего более. И вот сегодня мы, собственно, в этом можем в полной мере убедиться.
Ну, неизбежно ли то, что автократ именно в силу особенностей системы на основе неверной информации принимает вот такие катастрофические решения, например, как раз то, что Николай сказал, начало войны?
Я согласен в целом с тем, что с той оценкой, которую дает Николай Петров, потому что мне кажется, это сейчас уже такое очевидный вывод из произошедшего. Все-таки надо сказать, что то, что мы видим сейчас, это не та же самая политическая система, которая была в нулевые годы и даже еще в начале 10-х годов в России. Путинизм претерпел радикальное изменение. И сегодня это, на мой взгляд, действительно режим какой-то близкий по своему духу к такому консервативно-революционному режиму. В нем явно видны следы, с одной стороны, такой архаики, а с другой стороны, революционности. Потому что действует он экстремально, предлагает совершенно экстремальные схемы и внутренней политики, и внешней политики. Так образно говоря, это можно сравнить с национал-большевизмом по своему радикализму. И, конечно, это совершенно все и другое, потому что в начале нулевых годов и в начале десятых очевидно, что политический режим во главе с Путиным же, он явно стремился глобализоваться, вывести Россию на глобальные рынки, развивать разные модернизационные технологии и социальные, и научно-технические и так далее. А сейчас это прямо обратное все. То есть это последовательные шаги, которые выводят Россию, из глобального мира, направленные на самоизоляцию, на построение какого-то авторкичной системы и авторкичной жизни общества. И в этой ситуации я бы сказал, что надо так и смотреть, примерно как сказал Джо Байден. Нет, Путин не сумасшедший. Несмотря на то, что нам многим кажется, что действия его самоубийственные и ведут Российскую Федерацию к несомненной катастрофе. Но Путин совершил грубую ошибку. За эту ошибку, конечно, он будет расплачиваться исторически, это несомненно, а вместе с ним будет расплачиваться и Российская Федерация, поскольку это очень большая, масштабная ошибка с масштабными последствиями. Так что, мне кажется, здесь, честно говоря, нам сегодня такая ситуация, при которой путинизм оголился, он обнажился, у него окончательно обвалился его фасад.
В общем, штукатурка с этого режима обвалилась.
Перед нами, в общем, своего рода такой политический эксбиционизм, я бы сказал. Путин обнажил свои и военные возможности, и очень, непривлекательные, как оказалось, и интеллектуальные возможности этого режима, и мобилизационные возможности. Вот все возможности, которые можно было предполагать, и которые содержали какую-то интригу в экспертных оценках специалистов разных направлений, вот все это действительно в каком-то смысле слова обнулилось. Перед нами голый король. И вот этот голый король как-то пляшет на исторической сцене, и, конечно, сейчас это выглядит все крайне мизерабельно уже. И надо сказать, что очень драматично при этом, потому что пляски этого голого короля, они, конечно, хотя и анекдотичный, но при этом содержит колоссальный элемент трагизма, потому что наносится колоссальный ущерб Украине, огромному народу, его будущему, наносится колоссальный ущерб всему региону, то есть всей Центральной и Восточной Европе, поскольку война неизбежно меняет в жизни большого региона что-то и вынуждает этот регион меняться. И, конечно, это наносит непоправимый ущерб Российской Федерации, поскольку на 30-летнем развитии поставлена жирная точка.
Хорошо, Александр. То есть, конечно, ничего хорошего в этом нет. Николая хотел спросить, вот все-таки что является опорой этой персоналистской диктатуры? Ну вот Екатерина Шульман считает, что это гражданская силовая бюрократия, люди с должностями, чиновники. Это и есть тот ключевой правящий слой, который, так сказать, может быть и в каком-то смысле в выигрыше частично от войны, поскольку заинтересован, например, в переделе собственности внутри страны и там в каком-то подъеме рейтинга власти на, так сказать, теме мобилизации всех вокруг одного флага. Вот что это за люди, так сказать?
Честно говоря, я не вижу выигравших, не вижу бенефициаров на сколько-нибудь длинной перспективе. Да, можно говорить, что возможно в интересах самосохранения режима было делать и Путина в первую очередь, было то, что он в результате делает, но это опять-таки на очень короткую перспективу. Я бы не столько даже смотрел на гражданскую и силовую бюрократию, это в конце концов такие же холопы на любом уровне, как и во всей этой бюрократической пирамиде люди. Я бы в качестве таких двух основных несущих конструкций режима, не подпорок, не инструментов, а несущих конструкций, видел бы две. Одна – это политэкономическая модель, связанная с рентно-перераспределительной экономикой. Да, мы видим очень разные траектории развития постсоветских стран, которые начинали примерно на одном и том же уровне. И эти траектории, на мой взгляд, свидетельствуют не столько о различии в политической культуре, в культуре вообще, сколько об экономической базе. Да? Если украинская экономика, она никогда не могла быть монополизирована одной конкретной группой людей, которая условно села на трубу или на какой-то единственный важнейший экспортный поток, то в России все было иначе. И вторая составляющая, вторая несущая конструкция – это личная популярность, уровень доверия лидеру, который Путин получил в 2014 году. И, на мой взгляд, главная трансформация режима произошла именно после 2014 года, когда обычно ведь считается, что любому лидеру и авторитарному тоже нужна политическая элита для того, чтобы хотя бы раз в 4, в 5, 6 лет давать ему голоса и переутверждать, легализовать его сохранение у власти. Путину это не нужно. Ему не нужны были политические элиты, ни региональные, ни федеральные. И мы видим, как с 2014 года все стало меняться, развернулись и политические репрессии в отношении элит, и стали еще больше слабеть все политические институты, кроме одного единственного, а именно колоссальной президентской власти. Да? И это очень важно понимать для того, чтобы осознавать перспективы того, что будет со страной через некоторое время. Да? Политэкономическая модель, она нарушена и, по-видимому, уже не сможет восстановиться. А вот та база в виде колоссальной популярности и фантастического объема власти в руках большого президента, она тоже начинает ослабевать. Но когда это рухнет, окажется, что на этих обломках трудно очень чему-то вырасти, потому что нет институтов, которые могли бы стать, по крайней мере, зародышами той прекрасной России будущего, о которой мы говорили, мечтали еще некоторое время назад.
Ну вот я видел как раз на этой конференции «Российские реалии» такой спор социологов и политологов. Первые считают, ссылаясь на опросы, что Россия давно была готова к войне, и в массах есть большой запрос на великодержавие. А вторые предполагают, что возможны изменения характера системы в связи с неудачами в войне, смена ключевых фигур откроет новые возможности для перемен. Вот что сильнее, на ваш взгляд, Александр, вот этот эффект колеи или, так сказать, какие-то возможности, которые возникают в связи с, ну, неожиданным для многих провалом военных экспедиций господина Путина?
Да-да, здесь очень важно, понимаете, различать. То есть, когда мы констатируем, и социологи это констатируют, да и сами мы, как аналитики, прекрасно видели это, когда констатируется, что российское население там поддерживает такую великодержавную политику или охотно поддерживает ревизию истории в направлении там российского величия и военных, российских военных побед, то это все так. Но дело в том, надо подчеркнуть, но дело в том, что российское население, и сейчас это, конечно, довольно ясно видно, оно совершенно не было готово к такой войне. И это фундаментальный момент. И в этом отличие, которое всеми фиксируется от 2014 года, отличие в восприятии власти. У меня такое впечатление сейчас, что три четверти российских домохозяйств, три четверти, они испытывают в отношении этой войны скорее страх, растерянность попытку изолироваться в той или иной форме от этой войны. Изолировать себя, свои, так сказать, семьи, своих детей, отойти на шаг от этой войны. И только, может быть, одна четверть, да, российских домохозяйств так или иначе, так сказать, наваривает на войне. Безусловно, такие слои есть, потому что там, где значительные слои населения теряют на инфляции, там всегда есть во время войны люди, которые занимаются своего рода, ну, тем или иным, той или иной формой мародерства. И, конечно, такая мародерская экономическая прослойка у нас есть. Это люди, которые, там понятно, что одни люди несут потери на том, что из России исчезает легальная торговля, допустим, иномарками в условиях и санкций, и глобального экономического бойкота в отношении России. Но есть люди, которые, конечно, зарабатывают на поставке запчастей для старых иномарок. И понятно, что на какие-то, на многие формы деятельности, там, сказать, и услуги цены падают, но на какие-то растут. И, ну, плюс к этому, конечно, распил военного бюджета, к которому привлечено довольно много людей и мелких компаний сейчас, и особенно, значит, перенос военных каких-то производств там даже в соседние страны. Все это очень мутно, на этом наживаются люди. Это и есть. Но я хочу подчеркнуть еще раз, что считать, что все, весь постсоветский транзит вел Россию к этой войне, это было бы, конечно, чрезвычайным преувеличением. И даже сама эта путинская политическая система, то, как она развивалась, разумеется, она формулировала для себя какие-то экспансионистские цели, безусловно. Очевидно, что последние там 7-8 лет кремлевские политические, близкие к Кремлю политические эксперты постоянно писали о том, что мир вступает там в эпоху неопределенности, Россия должна как бы ловить рыбу в мутной воде активнее, Россия получит что-то от перераспределения там позиций крупных мировых игроков и так далее, и так далее. Да, все это было, но, конечно, вряд ли российское население предполагало, что все это завершится позорной и чудовищной войной, вот такой фронтальной войной на земле с обстрелами, значит, мирного населения, городов, городской инфраструктуры, войной, в которой сам Кремль не в состоянии там в течение 9 месяцев войны, ну, так определенно сформулировать для собственных граждан ее цели, все это блуждающее такое описание. Я думаю, что на российское население и на российские домохозяйства, конечно, шокирующее впечатление производит то, что там человек, который не уполномочен государством, тем не менее ведет рекрутирование рекрутирование в местах лишения свободы. Вот эта история с Пригожиным. Она ведь как бы шокирующая и на международном уровне, но она и внутри шокирует, потому что, разумеется, мы видим хорошо, что ведь население очень чувствует ноздрями в такой ситуации. Если власть позволяет такое делать, то завтра жди такого неконтролируемых вспышек насилия внутри страны, о чем сейчас многие там и говорят, кстати. Ведь, собственно говоря, на многих кухнях в России больше всего обсуждается сегодня. А вот эта война, она что, приведет к тому, что, значит, здесь снова начнутся такие 90-е годы, какие-то бывшие вояки, значит, будут вооружены, какие-то банды опять, какая-то торговля, значит, краденым начнется. Вот это все. Нет, я думаю, что считать, что российское население в массовом порядке как бы радостно поддерживает эту войну и ждет от нее для себя каких-то больших плюсов, конечно, этого нельзя сказать, потому что решительно любой человек, глядя на происходящее, он хорошо понимает, что да, конечно, там гордость страны, это все необходимо, но экономические последствия, вот на уровне домохозяйств, конечно, каждый понимает, что они будут, потому что невозможно тратить такие ресурсы на войну без приобретений, при этом вступив в конфликт с основными экономиками мира.
Да, я хотел Николая Петровича спросить, видите ли вы попытки тоталитарной трансформации, там вот упоминают идеологизацию образования, закон против ЛГБТ, там, который дискриминирует не за действие, а за принадлежность к некой группе. Ну и вот Кирилл Рогов отмечает появление нечто вроде идеологии, такая рамка оправдания войны, в которой собирается все антизападничество. Вот такой процесс происходит сейчас. Вместе с усилением репрессивности, там новые законы, десятки, которые должны укрепить вроде бы режим от критики.
Думаю, да, происходит. И от этого у меня довольно странное чувство. Мне кажется, что многое из того, что делается сегодня, в том числе и в сфере законодательства, это по длительности и по перспективам своих последствий, оно совершенно несоразмерно тому и той ситуации, в которой сегодня находится страна. Да? Когда говорится о том, как надо индоктринировать детей в детских садах и в младших классах школы, мне кажется, есть абсолютное непонимание того, что вот такого времени, как это было в, я не знаю, при зрелом сталинизме, у системы нет, и поэтому плодами вот этих своих усилий система воспользоваться не сможет. Поэтому я бы сказал так, что, на мой взгляд, система, она колоссально велика, она очень централизована в том смысле, что отдельные ее части могут продолжать действовать в том числе и даже вопреки интересам всей системы, не получая просто дополнительной команды. Вы знаете, там, как курицы отрубают голову, и она еще бежит некоторое время по двору. Вот мне кажется, что и в активности силовиков, и в политических репрессиях отчасти, и в активности огромного количества людей, которые сегодня скорее свою карьеру выстраивают, предлагая какие-то новации в просвещении, или вернее в борьбе с просвещением и на ниве образования. Есть какие-то интересы индивидуальные, есть интересы корпоративные, но если там и есть какие-то интересы системы, то эти интересы очевидным образом абсолютно не соотнесены с теми реалиями, в которых система сегодня оказалась. Но вот то, о чем говорил Александр, мне кажется, мы видим такую стремительную донбассизацию России, когда она превращается в такое полубандитское государство, где суды и где судебная власть в целом уже не являются высшей силой, где действительно люди типа Пригожина могут нарушать все что угодно, включая Конституцию России, вполне публично, где приватизированы самыми разными людьми и структурами функции государства в целом.
Теперь все-таки по тому базису, так сказать, на котором все это стоит, об экономике. Что может не экономист сказать об экономике? Есть ли такой рукотворный кризис? Ну, мы видим спад ВВП, падение доходов населения, там, отъезд большого количества людей. Каковы вот экономические региональные эффекты, которые могут повлиять на политическую сферу? Ну, вот Александр, может быть, сначала.
Ну, тут можно только очень коротко на это ответить, на такой вопрос. Почему? Потому что то, что делает Путин, как сказал знаменитый экономист Рубини, то, что это экономическое самоубийство, у этого вряд ли есть, вряд ли кто-то выразит сомнение в том, что это так. Это действительно своего рода экономическое самоубийство в отношении всей вообще российской экономики и ее возможностей. Почему? Потому что, ну, мало того, что подрывается, как правильно, мне кажется, написал сейчас Владислав Иноземцев, подрывается сама основа этой экономики, ее сырьевой характер и экспортный, как бы, значит, на долгие годы. Плюс к этому еще арестованные активы и репарации в той или иной форме неизбежно будут взысканы. Все это очевидно. И все это имеет очень долгосрочный экономический эффект. Но плюс еще, вот как я и сказал в начале, такая как бы деглобализация, то есть выход из мировой системы экономической. Это все одна сторона дела, и тут нет никаких сомнений. Да, это экономическое самоубийство. Да, это там на долгие годы будет определять само положение домохозяйств. А вот будут ли эти домохозяйства дальше как-то пытаться влиять на эту ситуацию, это другой вопрос, потому что, ну, как мы много раз говорили, и мы говорили 10 лет назад это, что мы знаем хорошо, что российское население, даже нынешнее, которое уже модернизировано достаточно, особенно в больших городах, оно все-таки обладает очень большой адаптивностью в результате своего там опыта поколений, исторического опыта и, может быть, каких-то еще дополнительных обстоятельств. Эта адаптивность, она, конечно, настолько глубока, что мы, конечно, можем легко себе представить там возрождение карточной системы, в случае чего, там, талонов, как бы. И даже сейчас уже много из тех практик, которые казались бы, ну, немыслимы, они уже сейчас вот действуют, и население к ним как-то, значит, себя адаптирует. Так что здесь я бы так сказал, политическая проекция этой катастрофы, она вот на данный момент мне, например, не видна моему уму, как бы, как там, какой будет политический характер этой катастрофы. А вот истощение, такое бессмысленная растрата человеческих, экономических, там, культурных ресурсов, это вот, несомненно, мы видим и будем наблюдать в ближайшие годы. Кто воспользуется в результате этой растраты? Ну, совершенно невозможно сегодня, на мой взгляд, ответить на этот вопрос. Конечно, мы всей душой как бы за то, чтобы какие-то здоровые, во всяком случае, ну, там, нормальные политические силы. Я не говорю сейчас ни о каких там либералах там, или о каких-то надежных сторонниках там, демократии, но хотя бы просто люди нормального мышления, если бы они оказались в результате какими-то, так сказать, значимыми фигурами на исходе этого истощения, да, этой растраты, и взяли бы на себя ответственность за происходящее, ну, конечно, это было бы хорошо и спасительно. Это было бы спасительно и для соседних народов. Но этого может не произойти. И, возможно, правы те, кто говорят о том, что такого рода экономическое самоубийство и такой градус конфликта с Западом, который Путин теперь, куда он завел страну. И главное, что из этого нет, конечно, никакого выхода, нет сценария примирения. Ну, во всяком случае, для этого Кремля. Если это так, то тогда, конечно, вполне возможен и очень драматический сценарий, связанный с и внутренними тяжелыми конфликтами, и той или иной формой гражданской войны внутри страны, и отделением каких-то территорий в горизонте там ближайших 10, 15, 20 лет. Да, конечно, это все можно себе представить. И, может быть, даже можно здесь добавить сразу, что ну, хорошо, если демократия и там, верховенство закона приходят как бы, к тому или иному обществу, даруются там, в результате какой-то мудрой политики сверху. Но, конечно, история знает и те примеры, когда демократия рождается в результате напряженного, кровавого гражданского конфликта, в которой как бы сословия борются за представительство, и только поэтому и формируется и демократия, и республика. Так что мы вступили в открытые воды истории. Довольно опасно, это очевидно. И было бы наивно выражать какие-то такие легкомысленные надежды в отношении этой истории, в которой мы теперь находимся.
Ну, я хотел бы, чтобы Николай дополнил, наверное, как специалист по регионам, вот Наталья Зубаревич, она выступала тоже тут недавно, отмечала, что кризисные проблемы есть, пострадали те, кто давно под санкциями, там угольные, металлурги, не очень понятно, что будет с нефтяниками из-за санкций. Вот, ну, а с другой стороны идет и адаптация экономики в этой сфере. Как вы видите, что будет, если власть будет идти вот этим нынешним путем, и как сложится, так сказать, расклад сил, в общем, в дополнение к Александру?
Мне кажется, что мы являемся свидетелями и очевидцами такой масштабнейшей национальной катастрофы. И экономика – это та сфера, где изменения, они достаточно очевидны уже сегодня, да, происходит такая деградация и архаизация экономики, и провластные экономисты это, включая Центральный банк, называют структурными изменениями и приспособлениями. На самом деле страна в экономическом плане отбрасывается в 90-е годы, но только без, на мой взгляд, каких бы то ни было перспектив, которые в результате резкого роста цен на сырье привели к восстановлению, а потом и бурному росту российской экономики в конце 90-х, начале нулевых годов. И, к сожалению, этим путем можно идти очень долго. Да? Мои коллеги в один голос говорят, что год, два, три – вообще никаких проблем для режима с точки зрения экономических ресурсов они не видят. И вот это сползание вниз и адаптация к ухудшающемуся экономическому положению может продолжаться очень долго. Посмотрите на Иран, посмотрите на Венесуэлу, да, то есть и макроэкономисты, и компаративисты говорят нам о том, что вот эта деградация, она совершенно не обязательно приводит к коллапсу и к, я не знаю, появлению чего-то нового. Есть такой экономист американский Клифф Гэдди, который уже очень давно, анализируя российскую экономику, говорил о том, что она защищена от самых разных шоков в силу своей примитивной базовой конструкции. Он сравнивал ее с табуреткой. Да? Вот ее можно трясти, но она устойчива. То, что мы видим сегодня, мне кажется, это подпилена, по крайней мере, ножка у этой табуретки в виде той колоссальной ренты, которую страна получала многие годы, экспортируя ресурсы. Да? И вот то, каким образом обнуляется и это конкурентное преимущество России, которое, с одной стороны, было причиной такой очень большой резкой модернизации российской экономики, с другой стороны, давало возможность стране жить не посредством, в том смысле, что, продавая сырье, не развивать какие-то отрасли, которые давали бы ей экономическую диверсификацию и стабильность.
Ну вот еще и санкции, в конце концов, и мы спросили людей, что они думают об этом.
Безусловно, санкции делай свое дело, потому что нет возможности нормально закупать оборудование, нет возможности нормально лицензировать ПО, которое используется в разработке. Ну и это, естественно, влечет проблемы.
Уровень жизни у россиян упал. Много магазинов закрылось, много людей работу потеряло, много там не хватает какого-то оснащения для, ну, для науки, там, для какого-то машиностроения и так далее. Я считаю, что это плохо сказывается на нас.
Большой проблемы из-за санкций я не заметила. Единственное, что ну, из-за того, что цены поднялись ну, на одежду, на электронику, ну, теперь стало чуть сложнее что-то покупать.
Мне кажется, нет, наоборот.
Они какие-то неудобства, естественно, приносят, но не так все, не смертельно, скажем так, как многие этого боялись, переживали. В общем, не особенно.
У нас есть много же, в конце концов, в стране альтернатив. Множество бизнесов, которые, скажем так, до этого являлись, принадлежали западным, да, перешли сейчас в российский сегмент. Ну, это наоборот, мне кажется, как из позитивных, да. Но, конечно, допустим, я вот потерял работу из-за этого.
Конечно, создают. Я вчера получил пенсию, я федеральный льготник, участник награжденный. Мне добавили 47 рублей. Как вы думаете, хорошо мы живем или нет? За кого я воевал тогда?
Я вижу в этом перспективы, надо позитивно на это смотреть и развиваться.
Ну, конечно же, это все отражается. Я работаю в крупной торговой сети продуктов питания. И там это очень остро ощущается.
Ну вот, мы можем только сейчас, у нас времени мало, отозваться на голос народа. Николай.
Мне кажется, действительно мы видим, что граждане во многом не почувствовали того разрушительного эффекта санкций, который пока во многом понятен и очевиден специалистам и экономистам по двум причинам. Санкции не действуют моментально и особенно не действуют моментально на уровне рядового гражданина, рядового потребителя, а во-вторых, правительство, естественно, не заинтересовано в том, чтобы люди ощущали этот негативный эффект санкций. К сожалению, он есть, он увеличивается, и санкции обладают таким аккумулятивным действием.
Александр.
Я бы так вот в конце сказал, что самое такое драматичное, что приходит в голову в связи с вот этими репортажами и подобными вещами, это следующее. Мы все очень много думаем о том, что вот Россия, значит, доведет себя до катастрофы, а население даже не будет до конца понимать, что эта катастрофа является результатом вот этой войны, вот этого чудовищного насилия, которое Кремль развязал в отношении Украины. Население будет думать вот примерно так, что катастрофа эта, она как бы ну, упала с небес, условно говоря. Вот она обрушилась на нас, не пойми почему, собственно говоря. И вот это будет очень, очень тяжелое и повторное событие, потому что, выходя в 91-м году из коммунизма, многие люди, конечно, не очень ясно понимали для себя, а почему все рушится. И они пронесли эту неясность и дальше. И вот это вот конечно, самое печальное было бы никакой внутренней ответственности, никакого осознания связи исторических событий.
Но об этом вот мы и поговорим в следующий раз. Александр Морозов, Николай Петров были в нашем эфире.